Глава 11. Впрочем, от побиения камнями его надежно оберегал Иошуа и вооруженный отряд, который юноша набрал еще в Гошене. Они обступили своего освободителя кольцом, едва лишь угрожающий ропот поднялся среди темного люда. Это был маленький отряд, состоявший пока только из юных воинов, с Халевом в качестве поручика во главе. Но Иошуа ждал лишь удобного случая, чтобы, выказав достоинство полководца и передового бойца, принять под свою команду всех способных носить оружие, 3000 мужчин от первого до последнего. И он знал, что удобный случай не замедлит представиться. Моисей многим был обязан юноше, которого нарек именем Божиим. Не будь его, все бы уже не раз могло пойти прахом. Сам Моисей был человеком духа, и его мужественность при всей своей силе и крепости с широкими и толстыми, словно у каменотеса, запястьями была духовной, обращенную внутрь, взнузданную Богом и им же неукротимо раздуваемую мужественностью, чуждой осязаемым вещам и пекущейся лишь о святом и богоугодном. С каким-то безрассудством, странно противоречившим той глубокой задумчивости, погружаясь в которую он прикрывал рукой рот и бороду, все его мысли и устремления сосредоточены были на том, чтобы остаться наедине с кровью своего отца и придать ей новую форму, чтобы никто и ничто не мешало ему изваять из нее ведающей святости массы, которую он любил, святое подобие Бога. Опасности свободы, тяготы пустыни, вопрос, как провести через нее весь этот темный сброд целым и невредимым, больше того, куда именно он их ведет, заботили его мало или вовсе не заботили. К повседневному водительству он никак не был подготовлен. И он мог лишь радоваться, что рядом с ним был Иошуа, который, превыше всего чтя в Моисее эту духовную мужественность, предоставлял в полное его распоряжение свою мужественность, юношескую, прямолинейную, направленную вовне. Лишь благодаря ему они не заблудились, не сгинули в этих диких местах, но передвигались целенаправленно и разумно. Он намечал по звездам направление. Он определял дневные переходы с таким расчетом, чтобы всегда быть на недалеком, конечно, только сравнительно недалеком, расстоянии от воды. И что круглые лишайники съедобны, тоже открыл он. Одним словом, он неустанно заботился об авторитете вождя и о том, чтобы слова, которые вывел нас из Египта, если вдруг они превращались в злобный ропот, снова звучали похвалой. В голове у него была ясно намеченная цель, и в согласии с Моисеем он вел к ней по звездам кратчайшим путем. Оба они сходились на том, что первой их целью должно быть хотя и временное, но надежное пристанище, место, где можно жить, где они могли бы провести какой-то срок, мало того, длительный срок, с одной стороны, по мысли Иошуа, для того, чтобы народ умножился и дал возмужавшему своему полководцу больше способных носить оружие мужчин, с другой, по мысли Моисея, для того, чтобы он, Моисей, из подлого сброда создал Бога, высек из него нечто святое и благоприличное, посвященное незримому, чистое творение. По этой работе тосковали его душа и могучие руки. Целью их был оазис Кадеш. Подобно тому, как пустыня Сур переходит в пустыню Фаран, так это последнее переходит на юге в пустыню Син. Но не на всем своем протяжении и не сразу. Ибо где-то между ними лежит оазис Кадеш, благодатная равнина, зеленые услады среди безводья, с тремя большими источниками и несколькими поменьше, длиною в день пути и шириною в полдня, с пашнями и сочными лугами, завидные местности, изобилующие зверем и плодами земными, достаточно обширные для того, чтобы приютить и прокормить столько людей, сколько насчитывали еврейские колена. Иошуа знал, что этот лакомый кусок земли значится самым лучшим на карте, которую он держал в голове. Моисей тоже знал об этом, но двинуться туда, избрать своей целью Кадеш, надумал Иошуа. Случай, которого он давно ждал, должен был представиться ему там. Такая жемчужина, как Кадеш, не была, разумеется, без хозяина. Она была в крепких руках, но все же не слишком крепких, надеялся Иошуа. Желавший взять ее должен был сразиться с тем, кто взял ее раньше. И это был Амалик. Часть племени амаликитян владела Кадешем и не собиралась уступать его без боя. Иошуа объяснил Моисею, что должна быть война, должна быть битва между Иеговой и Амаликом, и вечная вражда возникнет между ними и пойдет из рода в род. Оазис нужно взять, и достанет он местом приумножения племени, а равно и освящения. Амалик, по библейскому преданию, внук Исава, родоначальник арабского племени амаликитян, кочевавшего в Аравийской пустыне. Моисей был не на шутку озадачен. «Нельзя желать дома ближнего своего» — таково было одно из тайносплетений незримости Бога, и он известил об этом юношу. Но тот ответил: «Кадеш — не дом Амалика. Он, Иошуа, сведущ не только в местностях, но и в событиях прошлого, и он знает, что раньше, правда, когда точно он сказать не может, в Кадеше жили евреи, близкие родичи, потомки их отцов, но амаликитяне изгнали их и рассеяли. Кадеш — это добыча, а добычу не возбраняется добывать силою». Моисей не был в этом уверен, но у него были свои основания полагать, что Кадеш в самом деле земля Иеговы и принадлежит тем, кто заключил с Иеговою завет. Не за одну лишь свою прелесть. Не по причине изобилия природы звался он Кадеш, что означает «святилище». Он был святилищем Медианитского Иеговы, в котором Моисей узнал Бога отцов своих. Неподалеку оттуда, к востоку, ближе к Эдому, лежала в цепи других гор гора Хариф, к которой Моисей приходил из Медиана и где открылся ему Бог в пылающем кусте. Гора Хариф была престолом Иеговы, по крайней мере, одним из престолов. Моисей знал, его исконным престолом была гора Синай в глубине горных хребтов юга. Но между Синаем и Харивом, местом, где Моисей получил свой наказ, существовала тесная связь хотя бы в том, что Иегова восседал на обеих вершинах. Их можно было приравнять одну к другой. С известной натяжкой можно было и Хариф называть Синаем, а стало быть, Кадеш был наречен так, как его нарекли, потому что лежал у подножья Святой горы. И Моисей согласился с планом Иошуа и разрешил ему готовить поход Иеговы на Амалика.